традиционный субботний-воскресный эфир. Сегодня две основные темы, о которых хотелось бы поговорить. Это наступление украинской армии и польские провокации. Думаю, что, конечно же, вы понимаете, что между этими двумя событиями точно существует определенная связь. Но давайте мы попробуем разобраться в каждой из этих ситуаций отдельно, ну а потом поймем, какая между ними связь существует. Итак, некоторое время назад, ну, поскольку мы будем смотреть этот ролик, так сказать, вы будете смотреть этот ролик в разные дни, поэтому точную количество дней от сегодняшнего дня говорить не будем. Но вот некоторое время назад как бы президент Украины Зеленский выступил с, мне кажется, финальным, окончательным презентационным... Это было презентационное выступление грядущего наступления украинской армии. И говорил об этом уже не какой-нибудь спикер, а говорил верховный главнокомандующий украинской армии. Что было сказано Зеленским? Что откладывать дальше удар невозможно, что несмотря на отсутствие поставок самолетов F-16, о которых говорили, на фюзеляжах рисовали квадратики, требовали, просили во время матча в Великобритании, но ничего так и не получили. Вот несмотря на отсутствие поставок этих самолетов, Украина начинает наступление. Об этом говорит Зеленский. При этом говорит он, что война может продлиться 10 лет, то есть как бы ему не важно, сколько она будет длиться, и что ни о каких территориальных уступках со стороны Украины речь идти не может. Ну, честно говоря, ничего нового Зеленский для нас не сказал. Собственно говоря, о том, что Украина под руководством Зеленского не собирается идти на какие-то переговоры и капитулировать, ну, это было совершенно ясно. Для этого военная ситуация, к сожалению, еще не дала должных оснований, но никаких политических оснований при тех десятках миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты и их союзники просто дарят Киеву или дают ему в долг, что в принципе совершенно все равно, потому что Украине эти долги точно отдавать не придется ни в каком варианте. Поэтому Зеленский демонстрирует вот такую уверенность в успехе этого самого наступления, несмотря даже на отсутствие самолетов. Отдельно хочется сказать о том, что я бы не стал говорить, что эти самолеты точно не будут переданы. Вполне возможно, что Запад сделает заявление о том, что вот услышал, передал, и какие-то чудо научившиеся украинские летчики, которые все эти месяцы, а может быть и годы, тренировались где-нибудь там в Соединенных Штатах Америки, в других государствах, вот они срочно сели в кабины, значит, каких-то там польских, американских или еще каких-либо американских истребителей F-16 и отправились к месту боестолкновений. При этом в кабинах этих самолетов будут сидеть, конечно же, не украинские летчики, ну, а в первую очередь, наверное, польские летчики, а может быть, летчики каких-то других национальностей. То есть это вполне возможно. И, как всегда, во время боевых действий мы должны понимать, что любое заявление противника может быть просто дезинформацией, туманом войны для того, чтобы ввести в заблуждение тех, с кем они противоборствуют. В данном случае нас с вами, дорогие друзья. Что может преследовать Зеленский вот с этой точки зрения, с точки зрения введения кого-то в заблуждение? Ну вот он говорит, у нас нет самолетов, повторяет это, но мы все равно будем наступать. Начинают наступление, самолеты появляются. Вот, собственно говоря, первое, что приходит на ум, когда мы все это анализируем. Теперь о сроках. Ну, я думаю, это мое, так сказать, абсолютно оценочное, не опирающееся на какие-то инсайды или дополнительные разведывательные данные мысль. Я думаю, что наступление мы увидим где-то до середины мая. В этом смысле я абсолютно согласен с Евгением Викторовичем Пригожиным, который именно эти сроки отводит для начала украинского наступления. Когда Зеленский уже на пресс-конференциях анонсирует это самое наступление, говорит, что невозможно его больше откладывать. Ну, наверное, действительно, все статьи в Die Welt, в западной прессе, во всяких New York Times, которые говорили о том, что Украина должна начать наступление, иначе Россия хорошо подготовится, ну, собственно говоря, и дают такой результат. Когда вы дарите, фактически дарите десятки миллиардов долларов какому-то государству, вам все равно нужно отчитываться перед своими избирателями. Я имею в виду вам, если вы западный политик. Даже если вы манипулируете мнением западных избирателей, своих собственных, то все равно какой-то отчет им надо давать. И вопрос, а чего же вы дали десятки миллиардов, а никто ничего не делает для того, чтобы нанести то самое стратегическое поражение России, о котором все уши прожужжали уже все западные политики, этот вопрос будет задан в первую очередь. Поэтому в любом варианте украинская армия должна пойти в наступление. Чем закончится это наступление, для западных политиков важно, но гораздо более для них важна это реакция избирателей. То есть реакция избирателей важнее итогов наступления. Это мы с вами обязательно должны понимать. Ну, собственно говоря, об этом наступлении, я думаю, мы с вами на этом и остановимся. Я хотел бы привести вам несколько слов из замечательного выступления главы воздушно-десантных войск России, товарища Теплинского, который, вы можете посмотреть этот ролик у меня в телеграм-канале, меня легко найти, подписывайтесь, кстати, и на телеграм-канал, и на все остальные социальные сети. Чем замечательно это выступление? Очередной выпуск офицеров в Рязанском военно-воздушном десантном училище, молодые лейтенанты и командир воздушно-десантных войск. Что им говорит? Он говорит следующее. Откровенно, честно, прямо называя вещи своими именами. Идет война. Война такая, которую не наблюдали в армии Советского Союза, Российской Федерации со времен Великой Отечественной войны. В армии сильные изменения, и армия приспособилась уже к ведению боевых действий в тех условиях, в которых это реально происходит. Это первое. Второе. Он, безусловно, говорит то, о чем и мы с вами говорили, о том, что Запад бросил вызов России для того, чтобы ослабить, уничтожить, подчинить себе волю, внешнюю политику России. Это, безусловно, правда. Вот дальше очень важный пассаж. Глава воздушно-десантных войск приводит пример из истории нашего, ну, флота в данном случае, Брик Меркурий, который в середине 19 века победил в схватке с двумя тогдашними линкорами турецкого флота. И реакция командира этого российского судна, когда он увидел приближающуюся, безусловно, превосходящую его силы по количеству пушек вот эти вражеские корабли. Он сказал, посмотрите, это плывут наши Георгии. То есть смысл следующий. Не надо бояться противника, нужно воспринимать противника как свои награды и свое продвижение по службе. Это хорошо, что противник идет, это здорово, что противник дает такую возможность. Так было всегда в истории русской армии. Давайте вспомним эту историю. Суворов воевал, ну, чуть ли не один к десяти с турецкой армией. Постоянно мы воевали в ситуации, когда мы не были сильнее, чем противник. Мы были численно меньше, иногда хуже вооружены, и это никогда не мешало нам побеждать. Это не значит, что мы должны быть численно меньше и должны быть хуже вооружены, нет, конечно, но это значит, что в истории это никогда не было решающим фактором для нас. Так вот, в своей речи глава воздушно-десантных войск приводит этот пример и переходит в сегодняшнюю ситуацию, когда вот этот гитлеровский зверинец, который сегодня перекочевал в леопарды и в всевозможные челленджеры из Британии, возможно, американские абрамсы, он говорит ровно то же самое. Не бойтесь их, когда мы их сожжем, это и будут ваши награды, ваши новые должности, ваши ордена и ваша слава. Вот как он обращается к молодым лейтенантам. Приводит примеры их, ну, можно сказать, вчерашних выпускников из таких же училищ о том, что получили уже звание Героя России. И самый главный посыл. Не бойтесь, все это будет уничтожено. Это ваша слава, ваши победы и ваши награды идут, когда вы видите эти самые леопарды. Мне кажется, это просто изумительная, правильная, единственно возможная трактовка противника. Воспринимайте противника как ваши возможности, вашу славу и эта возможность обессмертить свое имя в рядах русской армии. Теперь переходим к следующему пункту, о котором мы хотели поговорить с вами. Собственно говоря, о польской провокации в отношении дипломатической школы в Варшаве. Здесь, дорогие друзья, давайте так не спеша все это разберем, потому что эта ситуация крайне важная, и вы сейчас поймете почему. Итак, что, собственно говоря, происходит? Факт. В субботу в школу российскую при российском посольстве пришли представители правоохранительных органов Польши, у которых было решение суда. Значит, из имеющейся открытой информации понять, на чем основывается решение польского суда, совершенно невозможно. В некоторых источниках пишут о том, что Россия не платила за коммуналку, потому что все счета арестовали. Но мне кажется, что решение суда не на этом основывается. Хотя, собственно говоря, справедливости ради скажем, что всевозможные деятели Финляндии, Латвии, Эстонии заявляли именно это. Вот мы сейчас запретим российским гражданам приезжать на нашу территорию, заблокируем их счета, они не заплатят за свою собственность на территории этих государств, мы ее конфискуем. Так что такая деятельность, что называется, такие мысли уже были и реализуются, к сожалению. У польского решения, насколько видно из открытой печати, есть некое, ну, некое обоснование, непонятно на чем основывающее, что Россия занимает эту школу незаконно. И вот на основании этого решения приходят, значит, какие-то там судебные приставы, срезают замок, заходят в школу, наоборот, вешают свою цепь, чтобы нельзя было оттуда ничего вывести, требуют, чтобы до 19 часов того же дня все было освобождено, ну, грубо говоря, захватывают эту школу, и дальше она будет вроде как находиться в ведении Варшавского муниципалитета. Вот в этой связи, дорогие друзья, давайте разберемся, что такое дипломатическая школа, что такое дипломатическая неприкосновенность, как это между собой все коррелируется. Итак, ну, во-первых, хочется сказать, что зарубежные школы, которые находятся в других государствах и которые открывает Российская Федерация, они все оплачиваются из бюджета МИДа. Таким образом, они с Министерством иностранных дел связаны напрямую. Далее, здания, в которых эти школы работают, открываются далеко не всегда и не везде в мире, находятся в собственности Российской Федерации. Есть здания арендованные, как, кстати, и здания самих дипломатических миссий. Вот, я не буду приводить примеры из различных государств, но смысл здесь следующий. Венская конвенция дает дипломатический иммунитет зданию, в котором находится посольство, консульство, в общем, дипломатическая миссия какого-то государства. Не если только страна владеет этим домом, а если всегда там находится дипломатическая миссия государства. То есть вы арендовали какой-то дом в другой стране, и там появилось ваше посольство, и в этот дом теперь нельзя просто так заходить, потому что это территория иностранного государства. Вот это и, об этом и говорит консульская Венская конвенция. Поэтому неважно, в собственности, не в собственности, важно, что там находится дипломатическое учреждение. Зафиксировали, идем дальше. Значит, в школах, которые работают за рубежом российских, целях какая? Ну, в первую очередь, обучение детей-дипломатов, дать им возможность получить среднее образование, и детей всех представителей всевозможных учреждений государственных Российской Федерации. Конечно, там учатся, наверное, еще дети и кого-то еще, да, как всегда, жизнь она шире, но, тем не менее, именно для этого школы за рубежом наши и создаются. Значит, откуда берутся учителя? Хороший вопрос. Значит, учителя в основном находятся и нанимаются на месте. Это могут быть жены представителей там, российских каких-то государственных структур, которые там работают. Это могут быть жены российских дипломатов. Это решается по-разному. Но есть важный момент. Директор школы, он всегда приезжает из России, и он всегда получает заработную плату из бюджета Министерства иностранных дел. При этом сам он дипломатом не является. Вот такая вот система. Значит, следующий вопрос, который мы с вами должны понять в итоге. Школа является составной частью наших дипломатических учреждений, и, соответственно, на нее распространяется дипломатический суверенитет. Это очень важно. То есть, что там решает суд, что еще, это не важно. Это грубейшее нарушение консульской Венской конвенции. И вот теперь, дорогие друзья, самый главный вывод из всего этого. Первое, мы это наблюдаем в истории и в свежей, и, так сказать, и в новейшей истории, в более длинном историческом длинной, более исторической ретроспективе не первый раз. Но чем опасна ситуация сегодняшняя? То, что делают поляки. Поляки создают прецедент. Совсем недавно, во времена Дональда Трампа, Соединенные Штаты Америки захватили по предлогом обеспечения своей национальной безопасности. Мол, там рядом какое-то здание, которое вот... Ну, одним словом, даже не важно, что они говорили. Соединенные Штаты Америки захватили российское консульство в Сан-Франциско. и еще 5 дипломатических объектов, среди них дача в Нью-Йорке, дача в Мэриленде. Какое бы обоснование Соединенные Штаты не придумывали, это было точно такое же нарушение дипломатической конвенции. И это был, ну, первый случай, когда самая сильная держава мира вот осуществила такие действия. Далее, все остальные страны Евросоюза, союзники Соединенных Штатов Америки, ничего подобного никогда не осуществляли. И вот теперь Польша задает прецедент таких действий в отношении не просто российского дипломатического учреждения. Этот прецедент касается любого учреждения любой страны. Точно так же, как взрыв Северного потока сделал всю инфраструктуру в мире беззащитной, теперь любой газопровод, любой трубопровод может быть взорван и уничтожен. Вот точно так же после действий польских властей сегодня ни одна страна не может быть спокойна, что в отношении нее будут соблюдаться все то, что не просто правилами, как Запад говорит, а то, что действительно написано в Венской конвенции 1961 года. Итак, Польша создает прецедент. Зачем она на это делает? Вот этот вопрос как раз требует ответа для отсылки к историческим событиям. А, дорогие друзья, отправимся мы с вами недалеко, ну, с другой стороны, почти на 100 лет назад, в 1927 год, когда ровно такая же история, нарушение дипломатической неприкосновенности нашего торгового представительства и других дипломатических учреждений произошло. Сначала в Лондоне, это сделала Великобритания, которая через некоторое время разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом. Через некоторое время это произошло в Китае. Ситуация была следующая. Между Советским Союзом и Великобританией уже были установлены дипломатические отношения. И Великобритании очень не нравилось, что Советский Союз помогает правительству Чан Кайши в Китае. И на основании именно этих действий Советского Союза, который якобы мировую революцию поджигал, англичане ворвались в торговое представительство и в представительство частной компании «Аркос», через которое осуществлялась торговля Советского Союза с Великобританией, и там учинили форменный погром. В этот момент в Китае произошел государственный переворот, в результате которого тот самый Чан Кайши, которому мы, Советский Союз, помогали, перешел на сторону Запада, осуществил репрессии в отношении рабочих, осуществил репрессии в отношении коммунистов, ну, государственный переворот осуществил. И вот уже, так сказать, Чан Кайшиский Китай после переворота ворвался в соответствующее дипломатическое представительство Советского Союза. Вот что тогда происходило. Ну а Польша в тот момент засылала банды на территорию Советского Союза. В тот момент в Польше был застрелен Борисом Ковердой наш советский дипломат Войков. Неважно, дорогие друзья, нравится вам Войков, не нравится. Он был представителем Советского Союза. И он был злодейски застрелен на вокзале Варшавы. Ну, собственно говоря, что было дальше, кем стал Борис Ковырда, дорогие друзья, я уже в финальной стадии своей книги «История терроризма», там все это подробнейшим образом вам расскажу. Но исторические события, ну, уж очень как-то похожи. Буквально через несколько дней, буквально меньше, чем через 2 недели, после того, как англичане ворвались в наше представительство в Лондоне, через 2 недели на вокзале был застрелен российский посол. Так что перед нами дипломатическое наступление, которое не остановится только на Варшаве, которое будет согласовано в той или иной степени с террористическими актами, и мы эти террористические акты уже, к сожалению, наблюдаем. И все это управляется, дорогие друзья, из одного центра. Ничего не меняется за 100 лет. Но каждый раз, когда Советский Союз, Российская империя, Российская Федерация преодолевали и преодолеют все это давление, оно спадает. Вот после 1945 года никому не приходило в голову врываться наши дипломатические миссии. Почему? Ну, потому что Советский Союз стал совершенно иного калибра, совершенно иной мощи, чем Советский Союз в конце, там, скажем, или в середине 1927 года. Победителей не только не судят, дорогие друзья, с ними боятся связываться. Поэтому вывод из этого очень простой. Мы и сегодня с вами должны побеждать. Тогда вот весь этот крик как-то потихонечку стихнет, и желание захватывать школы в Варшаве, конечно же, прекратится. Ну а что касается сегодняшнего поведения Польши, безусловно, поляки Россию провоцируют. Вот давайте этот факт обязательно будем понимать. Что им нужно? Они, конечно же, хотят в той или иной степени начать военный конфликт, который бы, по сути, с их точки зрения, спас бы киевский режим от его неуминуемой гибели и уничтожения. Тот самый, от той самой денацификации. Почему? Ну, потому что расширение конфликта потребует использования совершенно иных сил, и с точки зрения Запада, поляков в первую очередь, может дать им надежду на изменение хода боевых действий. Поэтому моя точка зрения, дорогие друзья, такая. Иметь или не иметь дипломатические отношения с Польшей, честно говоря, мне совершенно все равно. От них ни холодно, ни жарко, от этих дипломатических отношений. А вот иметь военное столкновение с Польшей сегодня нам совершенно не нужно. Поэтому демонстрировать нужно готовность дать отпор с любой стороны. Ну, а нам понимать, что сначала нужно довести до конца специальную военную операцию, достигнуть ее целей, после чего желающих с нами скрестить меч, мне кажется, как-то станет значительно меньше. И та же самая Польша, которая может получить в результате крушения нынешнего киевского режима, может не получит какие-то куски территории, будет вынуждена изменять свою политику. Польша была врагом России, ее в таком виде формировали англосаксы. К сожалению, после предательского уничтожения Советского Союза мы допустили переформатирование Польши обратно во врага советского государства. Если кто-нибудь вам скажет, что Варшавский договор был не нужен, вы просто напомните этому недалекому, неумному и, видимо, не понимающему политику и историю человеку несколько простых вещей. Когда был Варшавский договор, то Россия, Советский Союз, фактически не имели соприкосновения со странами НАТО. Это было и спокойно, и хорошо не только для нас, и не только, что называется, для НАТО. Это было хорошо и для дела мира во всем мире. Вероятность столкновения была меньше. Далее, мы имели большое предполье перед Европой. Это значит, что для того, чтобы атаковать нас, нужно было сначала пройти зону наших союзников, в которых были расположены в том числе и наши войска. Это делало невозможным нападение на Советский Союз. Но и это еще не все. Не все плюсы от Варшавского договора, который, я напоминаю вам, дорогие друзья, был варшавским. Это значит, что мы с уважением относились к нашим польским друзьям, соседям и партнерам. Мы отложили в сторону наши исторические обиды и вместе шли в светлое будущее. И сегодня, когда пытаются спровоцировать военный конфликт между Польшей и Россией, мы с вами это должны помнить. Так вот, если Польша имеет режим дружественной России, если Польша входит в Варшавский договор, это значит, что там не будет режима враждебного России. Это значит, что война между Россией и Польшей становится делом невозможным. Если вы не контролируете Польшу, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Румынию, ну и так далее, их будет контролировать кто-то другой. Этот кто-то другой будет не просто выигранный в рулетку или свалившийся с луны, это будет обязательно ваш противник. Так устроена политическая система мира, и ничего иного не будет. Смотрите, после крушения Советского Союза вы можете назвать хоть одно государство, которое в результате крушения социалистической системы самого Советского Союза стало маленькой симпатичной Швейцарией, которая живет отлично, беззаботно, население счастливо, увеличивается, все туда стремятся переехать, там зарплаты высокие и нет никакой угрозы войны. Покажите такое государство. Его нет на территории Европы, потому что все, что оторвали от нас, все против нас и направили. Вот так и будет, если мы не будем отстаивать свои собственные интересы. Поэтому военный блок нужен хотя бы для того, чтобы страны не были переформатированы против нас, чтобы там не было враждебных режимов, чтобы мы спокойно себя, ну и эти государства тоже, чувствовали. Потому что нам-то от них, собственно говоря, ничего не нужно. Нам нужно только одно, чтобы никто не зарился на нашу территорию и не пытался за счет России решать свои вопросы. Теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим вопросы, которые вы сейчас хотите задать, и попробуем тогда в режиме, так сказать, вопрос-ответ. Считаете ли вы, что так называемые украинские национальные автономии в России должны сменить или добавить добровольно свое название слова русский, малорусский, малороссийский? Но я не очень понимаю, что такое украинские национальные автономии вы имеете в виду. Наверное, какие-то культурные или еще что-то. Значит, давайте скажем следующее. Проект «Украина», который был начат в конце 19 века, в конце 20 века, так сказать, был, можно сказать, легализован, он сегодня имеет, ну, ментальные корни в головах многих-многих миллионов людей. То есть слово «Украина» – это норма. Слово «Малороссия» – это слово попахивает историей для этих людей. Это слово, которое они не привыкли слышать. Но я хочу сказать, что, конечно же, мы должны в том числе вести и войну смыслов. Если Украина формировалась как антироссия, если сегодня ее пытаются России противопоставить, конечно же, необходимо объяснять, что те территории, которые так называются, по сути, в большей части называются Малороссией. И что в этом названии не только нет ничего не обидного, это наоборот, указание на то, откуда пошла земля русская. То есть Великороссия, это вот нынешняя Россия, это то, что выросло из Малороссии, из оттуда, где находится Киев, мать городов русских. Поэтому, конечно же, нужно возвращать в историю те термины, которые показывают, что народ один. Потому что, когда вы говорите Украина и Россия, это выглядит как два разных государства, двух разных народов. Поэтому политика России должна базироваться на статье президента, где он для тех, кто, может, не знает или не хочет знать, еще раз летом 2021 года подчеркнул, что Россия и Украина – это один великий народ вместе с нашими белорусскими братьями. Поэтому, да, возвращать те термины, которые использовались, но нужно понимать, что это процесс, это нельзя вот с сегодняшнего дня это слово вы не упоминаете, это слово вы упоминаете. Сначала два термина, потом объяснение, ну а дальше жизнь уже, я уверяю вас, все расставит по своим местам. Значит, также хотел обратить ваше внимание, но увольнение самого популярного телеведущего Соединенных Штатов Америки Такера Карлсона. И скажете вы тут, какое нам дело до этого Карлсона? Улетел он, не улетел, вернется, не вернется? Ну, фамилия Карлсона, конечно, дает нам много шуток, потому что мы с вами все прекрасно знаем замечательную сказку Астрид Лингрен. И обратить внимание, никому из нас не приходит в голову не читать, не любить эту сказку, потому что дело происходит в Стокгольме, потому что написала ее шведская писательница. Нет, это часть нашего культурного менталитета, это часть нашего детства. Мы, собственно говоря, с удовольствием читаем британских, американских, немецких, каких угодно, испанских писателей. И никогда не делим их по национальностям, в том смысле, что не будем читать немцев, раз они такое натворили на нашей земле. Так вот, Такер Карлсон интересен не только этой фамилией, но и тем, что он, по сути, был последним человеком, кто имел возможность в эфире телеканалов Соединенных Штатов Америки говорить правду, называть вещи своими именами. Поэтому, во многом поэтому, его так часто наши телеканалы и цитировали. Потому что, ну, включаешь телевидение, и один человек говорит вот прям то, как считаем мы, как мир устроен, а все остальные какую-то чушь лепят. Но в итоге он ушел с Fox News, его убрали, несмотря на то, что это самая рейтинговая программа. То, что их акции этой компании обвалились сразу на 5%, тоже никого не напугало. А почему это произошло? Ну, по сути, ответил сам Такер Карлсон. Эти ролики есть в интернете, вы можете подробно посмотреть. Я же просто маленькую толику того, что он сказал, сейчас вам повторю, потому что это самое главное. Он сказал, что в эфире Соединенных Штатов Америки сегодня нельзя обсуждать самые насущные вопросы, и перечислил те, которые он считает насущными. И что это является неким консенсусным решением обоих больших политических партий США. Поскольку все остальные партии в Соединенных Штатах Америки, по сути, никакой политической роли не играют, то это вот и есть решение некого глубинного государства, которое, так сказать, реализуется через консенсус и демократов, и республиканцев. И этим Такер Карлсон ответил на вопрос, почему его убрали из эфира. Его убрали не сторонники Байдена или демократов. Его убрали политические глубинные структуры, для которых он неугоден по многим причинам. Первое, ну, во-первых, говорит правду, это недопустимо сейчас в Соединенных Штатах Америки. Во-вторых, самый яростный критик Байдена. В-третьих, он сторонник Трампа. А Трамп не будет и не должен участвовать в будущей президентской гонке. Поэтому вот и происходит консенсус. Республиканцы согласны с выпиливанием Такера Карлсона, потому что он за Трампа, а демократы также согласны с тем, что его надо убрать из эфира, потому что он за Трампа и потому что он ругает Байдена. Убрали его, ну теперь посмотрим, где, собственно говоря, он в итоге появится. Не знаю, пока это дело неизвестное. Ну, пишут, что, может быть, он окажется в эфире какого-то из наших каналов. Ну, считаю это маловероятным, но, наверное, это было бы достаточно интересно. Так, пишу, вот вы спрашиваете, дорогие друзья, как продвигаются дела по защите прав русских ютуберов? Так, сейчас почитаем. Значит, ну да, значит, давайте объясню, о чем идет речь. Ну, вы спрашиваете по защите прав всех русских ютуберов. Я, конечно, за всех русских ютуберов точно отвечать не буду. Ну, YouTube ведет политику цензуры, ликвидации каналов, присылает сразу три страйка, то есть три предупреждения, или не присылает их вообще, например, как в моем случае, когда он без какого-либо предупреждения уничтожил три. То есть уничтожил два канала, и основной, и запасной, с более чем полумиллионом читателей. И, собственно говоря, сейчас мы с юристами уже в финальной стадии вырабатываем тактику и стратегию подачи иска против компании Google, и думаю, что в самое ближайшее время мы это сделаем. Я рекомендую ровно то же самое сделать и всем остальным, кто пострадал от цензуры Ютуба, то бишь Гугла. Никакого совокупного решения, которое бы отстояло права ютуберов, ну, я не вижу и не очень понимаю, как это можно сделать. Если вы имеете в виду там запрет Ютуба на территории Российской Федерации, то это никак не поможет восстановлению прав тех, кого ютубер до этого уничтожил. Так что вот, собственно говоря, про себя могу сказать следующее, ну а другим рекомендую также искать судебную защиту в этом вопросе. Так, должны ли люди учиться новые хобби и интересы, помимо того, что работают, как вы считаете? Если да, то где брать на это время? Слушайте, ну, где брать на это время, каждый решает самостоятельно. Просто посмотрите, на что вы сейчас тратите время. Думаю, что значительную часть того, что можно было бы использовать гораздо более продуктивно, вы тратите на просмотр социальных сетей, на чтение новостей и так далее, в каких-то социальных сетях, платформах. И это может странно прозвучит, потому что мы тоже с вами в социальных сетях и на платформах общаемся. Ну, просто, может быть, меньше надо этого читать, сократить список тех, кого вы читаете, и тогда у вас останется время для чего-то более серьезного. Ну, вот в своем, опять-таки, примере могу сказать, что именно так я поступаю для того, чтобы найти время для написания книги. Нашел, пишу, заканчиваю. Очень надеюсь, что осенью мы с вами встретимся на презентациях. Ну и давайте парочку последних вопросов. Значит, ну вот вы спрашиваете про пожар на в Севастополе, на нефтебазе и так далее. Ну, как отвечать и так далее. Смотрите, здесь вопрос не совсем в том, как отвечать за какой-то конкретный шаг. Ну, некоторые высокопоставленные чиновники Российской Федерации сделали очень много громких заявлений. Говорили про красные линии, про удары по местам принятия решений. Мне кажется, что подобные заявления должны делаться только в ситуации, когда вы действительно готовы и наносите эти самые удары, чтобы причинно-следственная связь между заявлением и последствиями она ощущалась. Вот вы сказали, если вы что-то делаете, будет то-то и то-то. Сделали, это сразу должно осуществляться. Наносятся удары по энергетической инфраструктуре Украины, наносятся удары по местам скопления войск, по там, еще каким-то целям, безусловно, и выбор их обусловлен какими-то военными резонами, и только военными резонами. Но мы с вами потомки победителей, и когда в Севастополе, так сказать, атакуют базу, естественно, мы возмущаемся и требуем какого-то ответа на это. Но лучший ответ на все эти действия – это, конечно, крушение киевского террористического режима, который будет осуществлять все эти действия именно в расчете на наше с вами недовольство в гораздо большей степени, нежели в расчете на ну, какую-то срыв логистики или подрыв боеспособности российской армии. Потому что мы с вами понимаем, что даже взорванная одна нефтебаза при всем печальном, так сказать, исходе вот этого пожара не подрывает мощи наших вооруженных сил. А вот уверенность в завтрашнем дне нашу с вами стараются подорвать. Поэтому давайте понимать истинные цели этих ударов и относиться к этому как-то более взвешенно, менее эмоционально. Так. Вот опять вы вспомнили про Брик Меркурий. Да, это действительно наша история. Кстати, всем рекомендую просто прочитать про геройский подвиг Меркурия и каким образом потом карьера офицеров, которые этот подвиг и матросов, конечно, осуществили, как она дальше происходила. Так, но здесь большая дискуссия. Значит, после захвата американцев дипломатической собственности России Мария Захарова, пишите, убеждала телезрителей и журналистов, что ответные меры с нашей стороны предпринимаются, работы ведутся, что-то не видно. Ну, что ж, не видно. Давайте я вам расскажу, как все было. Вы, видимо, уже забыли. Итак, 5 дипломатических, 6, прошу прощения, в итоге дипломатических объектов Российской Федерации Соединенные Штаты захватили. Что мы сделали в ответ? Российская Федерация, собственно говоря, решила американских дипломатов их дачи в Подмосковье. Это первое. Второе. В качестве ответной меры она попросила закрыть американцев, потому что здание было арендованное. Здание американского консульства в Санкт-Петербурге. Оно закрылось. Более того, было приведено соотношение дипломатов, ну, грубо говоря, один к одному. И помимо этого запрещен найм местного персонала. Объясню вам, почему это очень больно для американцев. Потому что наши дипломаты умеют работать в сложных ситуациях. И поэтому, если, ну, сейчас я, так сказать, цифры условные называю, там, 10 российских дипломатов могут, находясь в каком-то нашем дипломатическом учреждении, продолжать работу. Сложно, не хватает персонала, но могут. 10 американских не могут, потому что им надо еще 40 местных сотрудников, которые за них будут выполнять работу, как говорится, рот им полотенцем вытирать и выдавать визы, решать какие-то возникающие вопросы. Когда вы запрещаете американцам нанимать местный персонал, что для них гораздо дешевле и проще, чем привозить свой, они оказываются в сложном положении. После этого американцы закрыли еще две свои консульские точки в нашей стране, во Владивостоке и в Екатеринбурге. Так что, дорогие друзья, ответ по этому поводу был. Но просто если у американцев нет какой-то еще собственности, ну что же здесь, как говорится, можно сделать? Ну что, давайте, собственно говоря, на этом как-то и поставим определенную точку. Еще раз хочу сказать, дорогие друзья, естественно, мы с вами, нам больно, когда взрываются нефтебазы где бы то ни было в России. Нам больно, когда обстреливают территорию в любом месте Российской Федерации. Я считаю, недопустимо даже оговорки о том, что здесь Россия, здесь не Россия, здесь старые территории, здесь новые, единое и неделимое. Только такой подход должен быть. Нам больно, когда беспилотники пытаются атаковать наш Черноморский флот, и мы с вами понимаем, что это беспилотники английские, и это английская атака, и идея английская атаковать русский флот. Но все-таки давайте наберемся терпения. Давайте еще раз посмотрите, если кто смотрел, а если кто не смотрел, посмотрите вот эту самую речь главы воздушно-десантных войск, которую вы легко найдете в моем телеграм-канале. Вчера она там опубликована. Можете найти в другом месте. Послушайте, что он говорит. Я думаю, что настроение у вас сразу поднимется. До свидания. Всего вам самого доброго.